читателей будет возможность задать интересующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, мне очень приятно.
Подождите.
На самом деле, мы же собирались сегодня представлять совсем другую книгу, и представлять ее мне было бы не в пример приятнее. Речь идет о том, что вышло уже второе и довольно сильно усовершенствованное издание антологии «Страшные стихи». У меня не так много коммерчески успешных идей, и более того, почти все мои идеи, когда они рассказываются редакторам, вызывают ужас и отторжение. Все говорят, что это никто не купит, что это никому не нужно. Но вот, как так случайно, издательство «Эксмо» нашелся понимающий редактор, а именно красивая Наташа Розман, которая взяла и эту книгу издала. И я эту книгу благополучно, ну вместе, конечно, со всем издательством, продал буквально за полгода. И вот сейчас был сделан ее второй тираж. Небольшой, такая допечатка. И я уже ужасно гордился, что сейчас мы приедем, будем ее продавать, рекламировать. И его украли. То есть он должен был приехать сюда и продаться здесь. А по дороге его исхитили. Честно говоря, большего комплимента в моей жизни не было. Это очень приятно, когда книгу, составленную тобою, при невыясненных обстоятельствах крадут. Поэтому, когда вы увидите в магазине «Страшные стихи», покупайте. Это довольно дефицитное произведение. На моей памяти украли только два ящика книг Игоря Кохановского, поэта и одноклассника Высоцкого. Больше я никогда не встречал такой любви к печатному слову. Значит, я поэтому немножко расскажу про «Страшные стихи», а потом мы перейдем уже к вопросам-ответам. Значит, когда-то давно мне пришла в голову идея, что готика – это ничуть не менее уважаемый жанр, чем, например, любовная лирика или патриотическая лирика, или сентиментальные стихи, изображающие сострадание ко всему живому. То есть готика – это очень уважаемый поэтический жанр. Страх имеет по-своему ничуть не меньшее значение, ничуть не меньше прав в человеческой жизни, чем любовь или сострадание. Более того, мы испытываем его чаще. Но та работа, которую проделывает поэзия со страхом, это работа более благородная. Я бы сказал, она переводит страшное в таинственное. Поэзия не имеет дела с такими страхами, как страх физиологической расправы, войны, уродства. Она имеет дело со страхами благородными, красивыми. И она переводит ощущение ужаса в ощущение мистического флёра, такой легкой, приятной таинственности. И вот подавляющее большинство стихов, которые мы отобрали для этой книги, замечательным поэтом Юлии Ульяновой, они именно приятно щекочут. Но при этом они производят великую работу по перемещению как бы вашего сознания из ужаса в тайну. Тайна – это всегда прекрасно и притягательно. Но видите, я все-таки готовился разговаривать про ту книгу, красивую, черную, с замечательной гравюрой на обложке, с такими там волки и вороны, в соответствии с песней БГ. Значит, если меня сейчас слышит таинственный похититель этих 200 экземпляров, которые должны были сюда приехать, то он, конечно, вернет и привезет. Но я знаю, что шансы на это ничтожны, потому что и устные, и печатные слова, они не могут заставить человека совершать добрые дела. Поэтому мне стоит надеяться на то, что вы, увидев где-то в продаже неожиданно «Страшные стихи», возьмете их и купите. Ближайшее место, где их можно купить – это магазин «Буквоед» в Петербурге, который как раз завтра получает их первый тираж, новый, и начинает продавать. В принципе, до конца этой встречи вы еще успеете быстро смотаться в Петербург, получить книгу и написать ее у составителя. Если же серьезно, то из всех поэтических антологий, которые я когда-либо собирал, вот это самое удачное. И я издательству «АСТ» ужасно за это благодарен. Но мы не теряем надежду, что к концу вечера нам хотя бы 10 экземпляров подвезут. Что касается вот этой книжки с мрачным названием «50». Она напоминает мне о том факте, о котором я изо всех сил стараюсь забыть. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. 50 есть 50. И если, как известно, если ты не можешь что-то преодолеть, надо это возглавить. А если ты не можешь чего-то избежать, надо это как можно громче отметить. Поэтому я к 50-летию собрал 50 поэм, циклов и стихов, которые, скажем так, вызывают у меня наименьшее отвращение. И вот вышла эта книжечка, которую вы здесь можете купить. Это такая сорта квинтэссенция того, что я за 30 лет делал в русскоязычной, в российской, как хотите, поэзии. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то я на них с удовольствием отвечу. А если нет, то мы радостно перейдем к самой приятной части нашей встречи, а именно к автограф-сессии.
Вопросы в зале есть? Пожалуйста, первый вопрос.
Буквально полчаса назад слушал вашу лекцию в интернете про Шерлока Холмса.
Есть такая лекция.
Вы сказали, что Шерлок Холмс – это трикстер. А в чем его идея модернизма, которую он должен нести?
Идея модернизма Холмса как раз совершенно очевидна. Это идея просвещения, идея рассудка, разума. Потому что ключевая идея модерна, как мы с вами знаем, это идея контроля разума над чувством. Идея контроля рацио над эмоциональной сферой. Для Шерлока Холмса вообще эмоциональная сфера, она как бы, она предельно редуцирована. Она занята в основном раздражением по поводу чужой глупости, и иногда восторгом по поводу чужой ловкости. Даже сфера любви для него более-менее закрыта. Идея модерна, она в основном сводится к тому, чтобы человеческую психику дотащить, как называл это главный модернист Пруст, до светлого поля сознания. Именно поэтому, скажем, главная психологическая школа модерна – это психоанализ. Главное литературное направление модерна – это анализ сложных, часто патологических состояний ума. Вообще модерн занимается в основном тем, что поверяет алгебре и гармонии. В этом смысле Холмс как раз классическое модернистское явление. И в этом смысле после 14 года, то есть после отката Европы от идей модерна, я даже не знаю куда, в идеи такого хтонического зверства, назовем это так, после этого Шерлок Холмс прекращает свою работу. Хотя преступление становится даже изощреннее, но просто Конан Дойлу становится немыслимо далее этим заниматься. Обратите внимание, что почти все классики британского модерна, Киплинг в частности, или Честертон, или Дойл, а некоторым вообще повезло не дожить, как Стивенсону, они прекращают активную работу. После 14 года ни Киплинг, ни Дойл, они даже Честертон уже не достигают прежних вершин. А это потому, что разум больше не нужен. Нужно что-то другое, что гораздо страшнее разума. Вот как ни ужасно об этом говорить, только Россия и осталась в силу своей странной истории, осталась таким оплотом модернизма. В Англии Шерлок Холмс перестал быть моден. Именно поэтому лучшего Холмса сняла Россия, лучшую инсценировку Киплинга сделала Россия. У нас идеи модернизма остались благодаря революции, остались актуальны и даже художественно креативны, плодотворны.
Спасибо. Здесь следующий вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Львович. Я учусь на переводчика художественной литературы, и, соответственно, возник такой вопрос. Есть ли переводы ваших произведений на другие языки? И если нет, то доверили бы вы перевести ваши произведения и кому?
Переводов очень много, изданы далеко не все они, потому что почему-то для того, чтобы издать российского автора, переводчики и главные издатели требуют российский грант. По-моему, это неприлично. Когда мне иноязычные издатели честно пишут, что мы можем издать вашу книгу, но не можем вам за нее заплатить, потому что у нас нет гарантии, что вас купят, я честно отвечаю, меня оскорбляет ваше предложение, я вложил труд в мою книгу, давайте вы не будете меня издавать. Мое тщеславие вполне удовлетворено российскими изданиями. Ну, понимаете, Россия же сейчас действительно не очень миру интересна. Она окружена санкциями, ей не дают выступить под своим флагом на Олимпиаде. Под нейтральным флагом на Олимпиаде я бы тоже не стал выступать. Ну вот я разделяю ответственность за мой флаг. Мой флаг сейчас ассоциируется с не самыми лучшими вещами. Вот моя страна наделала таких-то и таких-то неприличностей. Ну и я должен ассоциироваться с ней, коль скоро я в ней живу. Не хотят они меня издавать, ну и пожалуйста, пускай не издают перед общимся вообще. Что мне за радость служить сомнительным утешением для англоязычного издателя. У меня сейчас переведен квартал, переведен очень хорошо. В Штатах ищут для него издателя, вроде бы нашли. Давно уже переведен и издан роман ЖД, который, конечно, скорее поэма, чем роман. Изданы Пастернак и Акуджава, в Китае сейчас вышел Маяковский, во Франции оправдание орфография, в Италии купили права на Остромова, в Норвегии на июнь. Почему в Норвегии, вот я совершенно не понимаю. Но, в общем, как-то это постепенно идет. А слишком, понимаете, вот есть две вещи, с которыми у меня традиционно не складывается. Меня не экранизируют. И переводят, но не издают. Я себя утешаю тем, что настоящая проза, я бы рискнул сказать, великая проза, она не экранизируема и не переводима. Спасибо.
Спасибо.
Вот и мы себя все утешаем. Мы принадлежим к великой стране, к великой культуре. Они просто не понимают, ну что может эта европейская мелочь понимать в великой душе. Вот вообще уметь сделать свои проблемы своими достижениями, в этом плане Россия впереди планеты всей. Ура!
Да.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Некоторое время назад была встреча с Виктором Шендеровичем, и согласно его воспоминаниям, в середине 80-х годов вы с ним работали в одной редакции. И соотношение вас и его он воспринимал как соотношение Моцарта и Сальери. То есть... Вы легко
он,
все...
Он Моцарт.
Да. Он воспринимал наоборот. То есть вы все быстро написали и убежали по своим делам. Он корпел над каждой строчкой, над каждым словом. И в дополнение этому я очень хочу процитировать гениального Валентина Гафта, который вам писал в том числе. «Вы, писака плодотворный, вам стежочек накатать, как разок присесть в уборный и два пальца обоссать». Вот скажите, пожалуйста.
Очень плохие, грубые, бездарные стихи.
Я понимаю, но...
Вы ему так и передайте, когда
я как встречу, я с ним иногда вижусь, я вам...
Передайте.
А я ему передам. Но скажите, пожалуйста, что я хотел у вас спросить. С высоты 50 лет, кем вы, как вы ощущаете, кем лучше быть? Гением или талантом? Спасибо еще раз.
С высоты 50 лет я понимаю, что это ложное противопоставление. Потому что, конечно, оно есть у меня в частности в книжке об Акуджаве, что гений и талант действительно во многих отношениях противоречивы, потому что гений хорошо умеет делать что-то одно, а талант хорошо делает примерно все. Но это, на мой взгляд, не взаимоисключающие понятия. Там вот я противопоставлял Акуджаву и Галича, думая, что он, там, скажем, Акуджава гений, а Галич скорее талант. Сейчас я понимаю, что Галич, конечно, гениален. Во всяком случае, он оказался более актуален и в некоторых отношениях более живуч, чем Акуджава. В Акуджаве многое сегодняшнему читателю непонятно, как и в Блоке. Нужна среда. Ну а что касается Шендеровича, значит, мы с ним не работали в одной редакции. Просто он печатался у нас в «Собеседнике». Это было в 91-м году, а не в 80-х, потому что в середине 80-х Шендерович был артистом театра Табакова, а я служил в армии. И мы пересечься, к сожалению, никак не могли. А что касается, значит, легкости или сложности и плодотворности, то в этом смысле... Виктор Анатольевич не имеет себе равных. А просто он действительно проводил в редакции значительно больше времени, потому что Шендерович не терпит никакой правки, никакого вмешательства в свои тексты. И пока ему не приносили чистую гранку, что вот так это пойдет в печать, он не уходил. Это правильное поведение. Правильное поведение человека, который дорожит своим словом. Я к правкам относился всегда совершенно спокойно. К тому же я был штатным сотрудником этой редакции, и они имели право меня править, сокращать. Я, в общем, отношусь к этому легко, и у меня есть оправдание в виде замечательного афоризма Дмитрия Шостаковича. Зачем исправлять старое сочинение, когда можно написать новое сочинение? Вот я отношусь к этому легче. Но я помню скандалы, которые закатывал Шендерович из малейших попыток изменить у него запятую. Я уважаю его за это глубоко, потому что если не уметь себя защитить, то в литературе тебя не защитит никто. Может быть, уже там закладывались основы его героической борьбы с цензурой. А что касается процитированной вами эпиграммы Гафта, я совершенно не уверен, что это сочинил он, потому что в остальном у него гораздо как менее грубое сочинение. Грубость и остроумие не монтируются никогда. Если человек грубит, значит, он не может достичь требуемого эффекта обычными языковыми средствами. Это своего рода капитуляция. Спасибо, да.
Вечер добрый.
Здрасте.
Вопрос у меня вот такой. Вы в своих произведениях описывали очень много разнообразных человеческих чувств и ситуаций, в которые попадают люди. Вопрос, а какую ситуацию и какое человеческое чувство вы считаете непостижимым до конца, которое в принципе не может быть до конца понято? И есть ли у вас попытки воплотить хотя бы отчасти в своих произведениях такое чувство и ситуацию? Спасибо.
Мне совершенно непонятна любовь к Родине. То есть мы все про нее понимаем, но когда мы приезжаем из-за границы, мы чувствуем какой-то мгновенный укол комфорта. Невзирая на те лица, которыми нас встречают пограничники, невзирая на ту погоду, в которую мы чаще всего попадаем, почему-то, вдохнув воздух Родины, мы испытываем восторг и облегчение. Это более чувствуется именно применительно к России и русским, потому что наша Родина гораздо меньше похожа на все другие Родины, чем остальные страны. Мы очень на особицу. Корни патриотизма для меня таинственные. Но, как сказала Куджава, но Родина есть предрассудок, который победить нельзя. А любовь к Родине – это чувство, которого я не понимаю, которое я испытываю в высочайшей степени. Это эмоция, в которой много намешано. Жалость, страх, восхищение, много всего. Но любовь к Родине – это единственное, что мне еще пока не совсем понятно, и о чем я очень мало писал, потому что это очень интимно. Я примерно понимаю механизмы, по которым происходит возбуждение, интерес к женщине, желание проводить время именно с этой женщиной, понятно. Но вот желание проводить время на иное время именно с этой страной, оно мне совершенно непонятно. И тем не менее я его провожу. И больше того, вот есть такая сложная эмоция, знаете, когда ты возвращаешься сюда, и тебя три раза обхамили за три минуты, и ты испытываешь какое-то чувство мрачного удовлетворения, какого-то почти восторга. Вот я попал туда, куда надо. И это меня восхищает. И более того, меня даже раздражает, что российские вокзалы и аэропорты становятся все больше похожи на европейские. Потому что испытать вот это чувство, да, я заслуженно оказался здесь, как-то все меньше возможностей. Ну, тут можно отъехать на 100 километров от Москвы и испытать его по полной программе.
Спасибо. Я посмотрела обложку, да, немножко почитала.
Решил не
так
покупать.
Понимаю, это Эдемский сад, да?
Что
обложки?
Это?
На обложке типа Эдемский
нет,
сад.
Нет, совсем нет. Это ну, моя дача.
А, ну хорошо, ладно, пусть даже так, но вот у меня просто такое впечатление, да, сложилось, что книжка пронизана вот ощущением какой-то одиночества, выброшенности,
непринадлежности
этой земле. Но
нет, непринадлежности.
Не знаю, может быть, не все, но вот очень много.
А вы попытаетесь открывать на четных
стихах.
Там на нечетных страницах выброшенность, а на четных брошено.
А, ну все-таки вот 50 на 50.
50 на 50.
Ну вот если такое ощущение у вас присутствует, вы не можете подсказать, вот как все-таки с ним справляться, потому что мне оно тоже часто 50 на 50.
А зачем с ним справляться? Из него можно делать стихи, зачем с чем-то справляться? Не нужно справляться с ощущениями, их надо использовать. Делать из выброшенности лирику, из одиночества романы, из невостребованности драмы и так далее. Человек уже негативные эмоции для того и даны, чтобы их переплавлять в чистое золото искусства. Вот там на четных страницах чистое золото искусства, а на нечетных конформизм. Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Вопрос о феномене страшного в литературе. Вот недавно на передаче на Ильке вы отвечали на вопрос, где пролегает грань между фарсом и трагедией в жизни, по-моему, так. И из вашего ответа стало понятно, ну, как Слушкин говорил из «Географа», то, что анекдот — это драма или трагедия, только рассказанная мужественным человеком. Стало быть, трагедия и фарс — это вещи монетные друг другу.
Это вещи связанные, соприродные. Я не скажу, что имманентные, потому что вы не из всякого фарса сделаете трагедию. Но то, что Гамлет по природе своей пародийной пьесы, например, совершенно очевидно.
Да. И в связи с этим вопрос, а как сочетаются между собой смешное и страшное? Вот, они также отличаются друг от друга сущностно, как и по технике, или же что-то общее между ними есть? И еще как продолжение, вот страшное страшному рознь, на мой взгляд. Вот рассказы Шаламова или четвертая проза Мандельштама – это страшно. Но это вызывает у нас негодование.
Вот это вопрос подробно исследованный в литературе. Спасибо.
А вот эмоции, которые вызывают у нас старуха…
Совершенно другая.
Совершенно другая страха.
Вот это Лена Иваницкая подробно об этом писала, большой специалист по триллеру, хоррору и маскульту вообще. А то, что мы называем страшным, на самом деле вот именно не страшное, а таинственное. Это обработано литературой. Страшно – это архипелаг ГУЛАГ. Но это читать ради удовольствия не будет никто. Это разное страшное, разные эмоции. Я предлагаю поэтому различать хоррор и саспенс. Да, саспенс – это мягкая форма, хоррор – жесткая, брутальная и так далее. Кинг, кстати, мастерски владеет обеими, потому что, скажем, хоррор жесткий – это «Сияние», а саспенс – это Салимов удел, довольно мягкая история. Но у него много таких. Салим Злот как раз очень нежная книга. Или «Мешок с костями» там, и так далее. Так вот, литература, она тем и занимается, что переводит чудовищное в таинственное. Оказывается, представляете, даже на материале «Блокады» и «ГУЛАГа» можно написать страшную сказку. Вот я не верил в это, но Юлия Яковлева это доказала. Ее цикл «Дети ворона», сейчас напечатаны 3 книги из 5, он сделан на русском военном, репрессивном, блокадном материале, но это сказки. То есть это возможно. Хотя раньше мне казалось, что это не выдерживает литературы, что это рвет ее тонкую ткань, но возможно. Значит, теперь что касается страшного и смешного. Вопрос в угле зрения. Благодаря этому углу зрения ужас мгновенно переводится в комедию, и самые характерные примеры этого – это детские страшилки, садистские частушки, или, например, классическое начало страшной сказки, рассказываемой в пионерлагере, когда девочка открывает поочередно 3 двери, за первый – паук, за второй – скелет, а из третьего выходит Винни-Пух и говорит, кто слушал, тот лопух. Понимаете? Вот это совершенно правильный подход. Ребенок с помощью смеха побеждает страх. Это довольно распространенное явление. То, что они имеют одинаковые корни, это естественно. Еще Никулин, который довольно серьезно занимался природой смешного, и в особенности анекдотами, он очень точно сказал, что если всякий анекдот показать буквально, о чем там идет речь, это будет триллер. Это происходят страшные, трагические вещи. Но они нас смешат, включаются наши защитные механизмы. Русские это умеют делать особенно хорошо, поэтому у нас такое количество анекдотов о Сталине. Что может быть страшнее Сталина? А тем не менее, большинство анекдотов о нем, они гомерически смешные. Ну вот там, скажем, про поиски трубки, да, помните, да, я нашел Лаврентий пост, трое уже признались. Но вот это, понимаете, ну и такие истории. То есть этот механизм защиты в русском характере сидит очень глубоко. И вообще смешное и страшное в российском понимании, они как-то особенно близки. Вот реплика Горбуна о том, что ладно, что у меня спина выгнутая, так зато у меня грудь вогнутая. Ну, речь идет о трагической ситуации, но она делается смешной вот в этом изложении. Точно так же, как и, это вот, знаете, здесь самая, наверное, надежная вещь – это алкоголь. Я, к сожалению, уже лишен этого удовольствия, но те, кто не лишены, понимают, что именно алкоголь помогает как-то перевести ситуацию трагическую в комическую, фарсовую. Да? Отсюда знаменитый русский тост «Дай Бог не последняя». Хотя сама мысль о том, что она может быть последней, но это трагическая, пафосная мысль. Она всегда в русском сознании присутствует. Или выдающиеся русские тосты, например, как «Будем пухленькими». Он же изумительный, понимаете? Или замечательный вот этот тост про пупок. Когда родился мальчик с пупком в виде шурупа, да? Помните, когда он, значит, получил у бабы-яги клубочек, клубочек привел его к дереву, на дереве сундук, в сундуке заяц, заяц, утка, в утке яйцо, а в яйце отвертка. И он отвернул свой шуруп, и у него отвалилась пупа. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас под старость лет не искал свою пупу неприятности. Понимаете, вот это классический русский триллер. Ведь то, о чем там рассказывается, это триллер. Но разрешается он вот в том, что отваливается пупа, тоже ничего смешного нет. Это скорее трагическая ситуация. Но стоит ее представить визуально, как... Что говорить, да? Вот это такое мгновенное транспонирование, транспозиция страшного в комическое, это, наверное, главная черта русского характера. Перемигнуться перед смертью, понимаете? А там, глядишь, она еще и минует каким-то. Да, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я знаю, что вы это знаете за собой. Да.
По-моему, в «Елагином острове» вы писали о периоде работы со Слепаковой. Вот в этих 50 есть что-то того периода? Вошло?
Здесь очень много стихов, в которых Слепакова так или иначе присутствует. Есть стихи с эпиграфом из нее, есть довольно много стихов, написанных в ответ на те или иные ее тексты. Но я со Слепаковой был знаком 10 лет, с 88 года по 98. Естественно, что я работал под довольно тесным ее надзором. Более того, она, как всякий учитель поэтический, настоящий, иногда влезала в стихи чужие, в стихи своих учеников, там, Пугача, Гуревича, Капустиной, и довольно желчной рукой там убирала лишнее. И следы такой работы в этой книге, конечно, тоже есть. Но вот к вопросу о Слепаковой. Мы с Слепаковой году в 95-м начали зарабатывать совместными переводами, потому что я лучше нее знал английский, а она быстрее меня попадала в авторский стиль. Работали мы так. Я начерно, грубо переводил фразу, Слепакова мгновенно ее редактировала и записывала. На детскую книгу у нас уходило 2 недели. И мы переводили, в частности, цикл сказок про мышонка Thursday, мышонка Четвергошу, как его называла Слепакова. И нас так замучили эти мыши, мы так их возненавидели. Очень нужны были деньги. А это давало неплохой заработок. По тем временам мы представили, что в 90-е заработать литературой было нелегко. И вот, я помню, вот к вопросу о смешном и страшном, как мы со Слепаковой, это был 97-й год, замучившись переводить про этих мышей, придумали свой финал. Там эти мыши спасаются в кораблекрушении волшебным образом. И получается следующее продолжение. А у нас они все потонули. Мы их потопили с таким садическим наслаждением. Спасся только главный герой, который надул чудом уцелевший у него презерватив и на нем долетел до берега, чтобы можно было сделать сиквел. Мы, конечно, это не напечатали, но пока мы это писали, это было такое садическое удовольствие. Там был еще Харрис, старый мышиный солдат Харрис, который ходил с деревяшкой вместо лапы. И он из-за этой деревяшки очень долго не тонул. Но потом волна накрыла и его. Это было жутко весело. Слепаков была самый веселый, самый прелестный, самый талантливый и богатый человек в моей жизни. После семьи, наверное, самый мне близкий. И я поэтому ужасно рад, что в ближайшее время я начну ставить давно обещанную ей, вот я когда-то ей пообещал, что я поставлю ее пьесу «Флейтист», которую я люблю страшно, великую пьесу, великую вариацию на тему Крысолова. Я пообещал ей, что доведу эту вещь до сцены, я заказал когда-то рубинчик для Лирического театра, но потом он уехал, началась всякая перестройка, и это не состоялось. Ну вот теперь в одном московском театре, не скажу когда, не скажу где, я наконец «Флейтиста» буду осуществлять. И у всех будет счастливая возможность сказать, что Быков не только писать не умеет, но и в театре не состоялся.
Статья пьеса.
Да.
Рафиль Гаус ставил «Вашего медведя».
Ставил.
Продолжение будет что-то ваше?
Никакого не будет продолжения. Пьесу надо ставить, как она написана. А Рафиль Гаус ставил что-то совершенно другое. Я его очень уважаю, люблю его бесконечно. Ну вот сейчас он добился, мне кажется, выдающегося результата, у него Жириновский будет играть Фамусова. Мне кажется, что, не знаю, как Рихель Гаус, но Жириновский точно нашел себя. Мне кажется, что это использование его потенциала с наименьшим вредом для Отечества. И если он там и останется, то мне кажется, вот это прекрасно. Правда, я не могу представить себе такого Чацкого, который сможет выдержать этот напор. Я бы на его месте просто ушел за кулисы сразу и предоставил ему доигрывать за всех персонажей. Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Есть еще вопросы в зале?
Дмитрий Львович, здравствуйте. Знаю, что вы пишете роман не на русском языке.
Пишу.
А для чего вам это и что это вообще будет за книга?
Ну, мне показалось, что мои русские темы исчерпаны, мне хочется как-то расширить свое пространство. Это будет роман, который пока называется «Океан». Все равно трудные части его я пишу по-русски, потом уже буду переводить. Но это роман о таком, как вам сказать, всякий писатель после 50 лет понимает, как все устроено. И начинает всех активно этому учить. Что там далеко ходить за примерами. Вот я, мне кажется, понял, это будет роман о том, как все устроено. Это страшный роман, такой мистический, трагический, такой триллер. А основное его ощущение будет беспокойство. Это довольно неприятная книга. А если вы прочтете историю семьи Джемисонов, то вы примерно прочтете, поймете, про что этот роман. Я не советую вам этого делать, просто потому что вы испортите себе настроение всерьез и надолго. И этот роман тоже всем испортит настроение. Я думаю об этом с радостью, потому что довольно я уже писал книг, которые его улучшают. Пора, наконец, испортиться. И я совершенно не уверен, что я эту книгу закончу. Еще менее уверен, что я захочу ее печатать. Вот. Может быть, я это делаю чисто для своего удовольствия.
Спасибо. Здесь вопрос.
Спасибо.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот вы знаете, что в Москве и в России очень много таких вот творческих, поэтических, молодежных организаций, как «Стихотворец», как «Дыши поэзии». Вот вы как считаете, что нужно сделать, чтобы стать известным поэтом в России? Спасибо.
Бросить писать. Это самое надежное. Вот Александр Еременко ничего не пишет уже 20 лет и остается самым известным поэтом России. Если говорить еще серьезнее, то известный поэт в России – это до известной степени все-таки оксюморон. Есть периоды, когда поэзия в Серебряном веке, в 60-е годы, бывает очень востребована. Но вообще стихи – это удел небольшой кучки маргиналов, и максимум, на что может рассчитывать поэт – это женское внимание. Вот девушки поэтов почему-то любят. И кратчайший путь к сердцу девушки лежит через стихи. Я в армии выжил потому, что наш повар Абай Курманбаев, как сейчас помню, по кличке Бабай, был страстно влюблен в девушку. И писал ей письма. И писал эти письма в стихах. И стихи эти писал я. И я всегда был обеспечен едой. Вот это единственный случай, когда поэзия принесла мне реальную пользу. А известный поэт, мне кажется, это сейчас невозможно. Как известный сценарист. Кушнер не очень известный поэт. Попросите кого-нибудь прочесть 4 строчки из Кушнера. Все вспомнят, времена не выбирают. А дальше? Но это мы с вами знаем. В принципе, это не очень известный поэт. И это хорошо. Это позволяет нам, продвинутым, избранным, любить Кушнера по-настоящему. Да? А в принципе, поэту нехорошо быть слишком известным. Он начинает как-то заноситься, гордиться, давать политические советы. Это не обязательно. И поэтому вот... я давеча в Новгороде был, ко мне подошла девушка такая очень чистая, восторженная, и говорит, вот вы очень любимы как оппозиционер. Я говорю, ты что, милая моя, любим я как лектор, а как оппозиционер я ненавидим. Вот мне кажется, для поэта это оптимальная ситуация. Вас как-то не должны знать, вас не должны любить, вас должны потравливать, и из этого будут получаться великолепные стихи. А поэт известный, любимый и поощряемый начинает нести такие же претенциозные глупости, как не будем называть имя. Хотите, спасибо. Думайте, как я.
Спасибо, Стас. Следующий вопрос.
Дмитрий Львович, спасибо большое за программу «Один». Думаю, что многие ко мне присоединятся. Очень много прочитано и надумано. Благодаря...
Спасибо, спасибо. Я тоже очень люблю эту программу. И многое понял благодаря ей, потому что у меня артикуляционное мышление. Что я говорю, то я понимаю. Да.
И вот у меня к вам вопрос не как к писателю, а как к читателю. Где вы... берете новые книги, всегда ли вам их советуют какие-то близкие люди? Можете ли вы прийти, допустим, в Московский дом книги и побродить здесь между стеллажами и выбрать что-то новое для того, чтобы почитать? Как происходит выбор, чего почитать? Спасибо.
Две вещи. Во-первых, есть действительно библиотечный ангел, который всегда помогает и подсовывает нужную книгу. Я не знаю, почему практически все книги, которые я купил, оказывались выдающимися. Причем это работает не только в Москве. Я вот недавно поехал в Австрию, и там по обложке купил книгу совершенно неизвестного мне автора. И это оказалось потрясающей силой книга о детских концлагерях, какой-то невероятной мощи. А это первый признак, когда вот подсказка такая случайная идет или от обложки, или тебе почему-то нравится фамилия автора, непонятно. А самый надежный способ – это читать первый и последний абзац. Если вам интересно пространство, которое пролегает между этими точками, тогда берите. А если нет, то есть если вы понимаете, что это более или менее такая колбаса, одинаковая на всем протяжении, тогда это брать не стоит. Это очень надежный принцип.
Спасибо.
Да ладно, ладно, я ничего такого важного к ней.
Дорогие друзья, у нас вопросы пошли по второму кругу.
Нет, почему? Пожалуйста. Можно, да? Если люди пожертвовали своим временем и в праздник, да еще и в выходной, приехали в Дом книги, они имеют право спрашивать сколько угодно и что угодно.
Что последнее читали, интересно?
А последнее, вот она лежит. Он мне ее сегодня подарил, но я ее до этого прочел уже. Это «Веллеровская веритофобия». Неприятная книга, но очень полезная. Я вообще Веллера люблю, не только как человека и как друга старого, но и как мыслителя. Тем более, что вот многие говорят, что Веллер сошел с ума в своей теории. Ребят, его теория верна. Вы можете ее любить, не любить, но теория энергоэволюционизма верна. И верное следствие из нее, вот эта знаменитая лемма, что главная цель человечества – уничтожить себя. А вот в этой книге он конкретизирует эту лемму. Поэтому читать эту книгу больно, мучительно, неприятно. Я страстно желал бы ее забыть. Но это, к сожалению, невозможно. Он как бы видит то, что видеть не принято. И видит абсолютно суицидные тенденции в истории. И горе как бы, и все время хочется его спросить, когда же все будет хорошо. Но, видимо, никогда не будет. Вот я сегодня с ним имел как раз довольно доверительный разговор о ближайшем будущем, и этот разговор меня совсем огорчил. Хорошо, что после этого я поехал вот сюда к вам, и вы меня так сильно утешили. Остается понять, куда после этого поехал Веллер. Вот это действительно интересно. Да, чего?
А
Еще один вопрос хотел задать. Да. Вы недавно рассуждали о том, почему в русской литературе не получается деловой человек.
Не получается.
Такое предположение. Может быть, это потому, что как только человек в России становится более-менее заметен в своем деле, его тут же пытаются какие-то силы как-то ангажировать, присвоить его достижения.
Есть такая версия, а есть другая. В России для успеха нужны другие качества. Русский успех возможен, и мы видим массу тому примеров. А один пример тоже совершенно общеизвестен. Как вы понимаете, я говорю о Льве Толстом. Но, в принципе, для этого нужны непрагматические вещи, непрагматические качества. Я не очень понимаю эти критерии русской успешности, но я бы сказал так. Во-первых, очень хорошо быть самоуверенным болваном. Болваном, чтобы никто не завидовал, а самоуверенным, чтобы никто не критиковал. А еще хорошо быть маленьким человеком, но после смерти. Вот в той стадии, когда вы уже срываете шинели. Это надежно. Маленьким, чтобы никто не завидовал, и срывать шинели, чтобы быть таким левым, да, борцом. Это срабатывает. Я думаю, что в России для успеха, особенно для коммерческого, хорошо не жалеть денег, вообще не думать о них много. То есть вот я дружил со многими игроками, они меня интересовали психологически. Я как-то его спросил, вот одного из самых известных российских игроков, так называемого Валеру Партизана, Валерия Железнякова, математика известного, спросил, есть ли психологические отличия у игрока. Он сказал, да. Он не жалеет, когда проигрывается. Вот в России надо денег не жалеть. И чем вы больше их тратите, тем их у вас больше. Это очень трудно, понимаете, не экономить. Очень трудно, потому что все время как-то с миру по нитке, отложить крошечку, сберечь копеечку. Деньги таких не любят, и Бог таких не любит. Вот только ставить все на карту, вот это можно. И... Кстати говоря, я сейчас делаю большую лекцию по «Пиковой даме». У меня есть ощущение, что вот ошибка Германа была в другом. Это тоже огромный отдельный разговор. Но в любом случае Бог не любит экономных, не любит бережливых, не любит расчетливых. И тогда у вас все будет получаться. Понимаете? Спасибо, да.
Спасибо.
Это, видимо, все говорят люди, только что потратившие последнее. И не бойтесь, и оно к вам придет всегда. Вот. Да, чего?
Извините, просто. Сейчас, если вы активно осмотритесь в плане детективов, детективной литературы, сейчас очень активны шведы, очень активны норманы. Как вы думаете, с чем это связано?
У меня есть ответ на ваш вопрос. Сейчас только я отвечу человеку, который утверждает, что он нашел этот грузовик с книгами, чему я совершенно, к сожалению, не верю. Но они все равно их сюда не привезут. Это я знаю. Сейчас. Я пишу «Визите». Вы не поверите, но он был в Медведково. Как он туда попал? Я слышу. Это еще раз доказывает, что Россия страна географически совершенно непредсказуема. Значит, вы знаете прекрасно, что скандинавский модерн был процент на 90 сказочным. Это и Ибсен с Брантом, это и Лагерлёв с гусями, это и Гамсун с «Сонатой призраков». Это, то есть, Стриндберг, простите, Гамсун с Паном, и Пан, кстати, это очень важный такой, как ни странно, скандинавский лейтмотив, природность. Ну и Стриндберговская соната, это тоже же, в общем, такое глубоко традиционно скандинавское произведение. Почему это так получается? Потому что страны, где малоплодородные суши, много непогоды, и 90% времени что-нибудь бушует за окнами, эти страны создают уют. А страшная сказка – это такое дело уютное. И вот скандинавский детектив – это тоже очень уютное дело. Всегда где-то за окном бродит ужасный маньяк, но где-то в теплом помещении сидит основа здравого смысла, человек, поддерживающий собою вот это древо, этот Игдрасиль, это древо жизни, древо здравомыслия. Это наиболее наглядно реализовано у тувиянцев. Вот за окнами сидит Морра, помните? А внутри тепло, уютно, муми-мама разливает пальмовое вино. Это образ детского уюта. И скандинавские страшные сказки, вот у Нёсбе, скажем, или у Ларсена, они на этом чувстве уюта в огромной степени замешаны. Как и у британцев. Потому что Англия – это тоже место уюта. Вот замечательный Иван Киуру определил Патера Брауна как самого уютного сыщика в мировой литературе. Толстый, уютный, доброжелательный, при этом жестокий, когда надо. Вот в Скандинавии это чувство уюта есть. А в России нет, поэтому российские детективы, они тоже существуют, но там дело обычно раскрывается не в силу ума, а в силу случайности. Вот что-то Каменская услышала у Марининой, что-то сопоставила, чудом раскрылось. Да, и точно так же у всех остальных. Устинова вообще честнее всех, она просто пишет сказки. Вот «Земное притяжение» – это чистая сказка. Мать у меня, которая самый такой упорный потребитель Устиновой, она говорит, что ни после чего так не спится, как после нее. Действительно, очень такие славные, добрые тексты. Вот она прочла «Земное притяжение», говорит, ну это уж ни в какие ворота, но это уже совершенно не может быть. Я говорю, ну и слава богу, и успокойся вообще, и детектив должен быть сказкой в идеале. А кто тебе сказал, что в жизни, вообще говоря, торжествует добро и здравый смысл? Что за клевета? Ничего подобного, конечно, детектив, что, кстати, очень точно поняла Джоан Роулинг. Она после своих сказок про Гарри Поттера переместилась на сказки про своего неудачливого, лоховатого инспектора. И это тоже чистые сказки, очень доброжелательные, хотя несколько затянутые, по-моему. Да, чего? Спасибо. Все свои.
Вопрос следующий от скандинавских сказок к соцреализму. В 30-е годы в первом съезде советских писателей Максим Горький произнес длинную речь. Там были такие слова: «Рост читателя, рост писателя определяется читателями». Согласны ли с этим утверждением? И как вы свой рост определите, там, средний, ниже среднего? Вот ваше мнение такое. Спасибо.
Он имел в виду рост не как физический параметр, а как динамику. Мой рост, конечно, от читателя очень зависит, потому что читательские требования сегодня колоссально выросли. И если еще 4-5 лет назад я мог думать, что читатель в России деградирует, сегодняшние школьники внушили мне обратное. Сегодня мне потому и приходится с такой силой работать над собой, что для того, чтобы оставаться им интересным, я должен двигаться очень быстро. Да, в этом смысле рост читателя и количественный, и, смею думать, качественный, он требует от нас все большего. Сегодня разбавленные варианты советской прозы уже не хиляют. Сегодня переписывать «Прощание с матерой» или «Ранних журавлей» уже неинтересно. Сегодня надо осваивать новые территории. И если пока по разным причинам Россия исторически их не осваивает, хотя по одному и тому же кругу, то интеллектуально ей приходится это делать. Понимаете, вот в чем особенность этой истории. Сейчас я опять буду говорить о сложных вещах, но сколько можно сюсюкать. Значит, Гоголь написал второй том «Мертвых душ», пытаясь в своей титанической попытке написать всю русскую литературу оттепели 60-х, 80-х годов. И он написал ее. Там есть тургеневская девушка Уленька, есть абсолютно толстовский персонаж, ее отец, генерал. Есть Костанжогла, совершенный Лювин. Есть Интетников, Обломов. Есть Муразов, который, ну, такой Соломин тургеневский, да? И он не успел туда вписать нигилиста. Там есть студент, не докончивший курса эстетик, имеется в виду Белинский. Это, конечно, будущий Базаров. Он пытался написать всю русскую литературу на 20 лет вперед. Но он угадал ее, но ее еще не было. И он задохнулся, как рыба на песке, потому что еще не было среды, в которой эти герои могли развиться. Ведь вы знаете, как писался Обломов? «Сон Обломова» написан в 1946 году. В 1949 он приступает к работе над романом. А до 58 года не может его написать. Почему? А нет среды, не о чем писать. А 59-го он написал его за полгода. Потому что жизнь вокруг уже была. Сравните то, что Тургенев писал в «Рудине», и то, что Тургенев писал в «Отцах». То есть, когда появляется среда, появляется сразу мясо. И вот нам сейчас в отсутствии этого мяса, в отсутствии реальности, нам предстоит написать литературу будущего, может быть, задохнувшись. Но нам надо сейчас представить ту Россию, которая будет через 6-7 лет. Она в силу ряда обстоятельств, в силу некоторых исторических отставаний, еще долго будет прежней. Но нам надо писать то, чего еще не было. Потому что вот если в жизни можно терпеть хождение по кругу, то в литературе оно совершенно нетерпимо. Когда я начинаю читать «Зулейха открывает глаза», я вижу, что это плохой Айтматов. И ничего с этим сделать не могу. При всем субъективно хорошем отношении к Гузели Яхиной. А кого бы я ни читал сейчас, в том числе себя, ну, скажем так, я понимаю, что «Июнь» — это хорошие «Дети Арбата». Хотя «Дети Арбата» — выдающийся роман сам по себе. Нужен новый материал, мы пережевываем уже жвачку. А вот поэтому я стараюсь сейчас расширить границы того, что я делаю. Это не человечески трудно, это надо заглянуть за горизонт. Но если мы этого не сделаем, у нас просто не будет литературы. Вот как я могу ответить?
Шатер.
Что?
А «Зеленый шатер»
страшно интересен по приему, вот эти перекрывающиеся истории. Но, простите, материал «Зеленого шатра» — это все, что я уже читал в диссидентской прозе. И именно поэтому Улицкая правильно делает, что она сейчас замолчала. Она ждет, пока появится новый материал. Вот этот новый материал был в Даниэле Штайне. А «Зеленый шатер», ну что мне, я в этом жил. Понимаете, я же жил в абсолютно диссидентской семье. Я слушал эти разговоры, план людей, о которых там идет речь, я знал лично. Поэтому для меня это, ну, ребенком знал, ну, там, сидя на коленях во время родительских застолей, но я это знал. Поэтому я очень многого жду от новой Улицкой, но это что-то должно произойти. Чтобы началась литература, должна начаться жизнь. И мы это увидим. Смею вас утешить. Спасибо. Да, какой оптимизм ужасный.
Здравствуйте, Дмитрий Львович. Хотела бы спросить у вас про книги Джулия Кэмерон, которая пишет, что писательство – это первейшее проявление человечности, что писать нужно всем вообще желательно, чем больше, тем лучше. Вот вы как думаете, согласны ли вы с ней, да?
Ну, писать надо. Писатель неплохой, во всяком случае профессиональный. Писание, ну как вам сказать, я не могу сказать, что императивно надо. У меня в одном из стишков старых была такая фраза, что «Скорее туда, товарищ, где сплавленный рай и ад в огне веселых пожарищ, а я побреду назад, где светит тепло и нежище, убогий настольный свет, единственное прибежище для тех, кому жизни нет». Надо или жить, или писать. Кто может жить, тому писать не обязательно. А кто не может, для того это самое благородное занятие. В любом случае, лучше, чем мучить домашних. Вот, да. Ну, я так думаю, что нам пора переходить к приятной части. Ребята, это, друзья, это еще и потому приятно, что мне же через час уже начинать встречу с Михаилом Зыгорем в ЦДЛ. По мотивам книги «Империя должна умереть». И если вы не хотите, чтобы мы все здесь присутствующие туда опоздали, давайте сейчас быстро распишемся, а потом все пойдем туда. Спасибо.
Мы благодарим вас за встречу. Спасибо. Дорогие друзья.